Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Всегда ли мы можем сказать, где заканчивается реальный мир, начинается мир иллюзорный? В какую тьму могут погрузить человека его сны? Готовы ли мы встретиться с правдой о себе лицом к лицу? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш хост по современной и не только современной литературе. Сегодня с вами на Теосе писатель, критик, литературный мыслитель Олег Мраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Вот сегодня мы с моим никогда не унывающим другом и соведущим Олегом будем опять погружать вас в фантастические миры. Ну что ж, любители фантастики, неформатной фантастики.
Да. Да.
Мы сегодня будем... Сегодня рубрика «Фантастика». И сегодня мы поговорим про очень... странную повесть автора, значит, это песнь, как там у нас?
«Песнь льда и пламени».
«Песнь льда и пламени», да, то есть, собственно говоря, цикла, фэнтезийного цикла, который стал основой для культового, популярнейшего сериала «Игра престолов», то есть Джордж Мартин, и мы будем говорить про его очень странную повесть, портреты его детей, и поговорим, как, так как у нас всегда вторым номером, ну как вторым номером, то есть во второй части мы будем говорить о романе отечественного автора, и сегодня мы поговорим про роман Евгения Прошкина «В режиме Бога». Он вошел в шорт-лист, этот роман вошел в шорт-лист, вышел в финал премии «Новый горизонт», который как раз-таки за неформатную фантастику и вручается.
Да.
И вполне себе Евгений Александрович уступил достойному противнику, получил... Марина Галина за «Автохтон». Mm-hmm. В общем-то, такая...
Ну, вообще, «Новый горизонт» — такой хороший гид, помощник по современной, такой вот не жанр, ну, или как бы более...
Неформатной фантастики.
Да, неформатной.
Да, такой, да, неформатной фантастики, да. Мы всех приветствуем, всех, кто присоединился сегодня к нам, к нашей трансляции, друзья, так что подключайтесь, будем говорить. Кстати, вот читали, не читали Джорджа Мартина и Евгения Прошкина, напишите, что вам нравится, что читали. Ну, если говорить про... Начнем мы с Джорджа Мартина. Ну, как традиционно, мы начинаем с зарубежного автора, потом переходим к отечественному. Итак, Олег долго, я открою вам секрет, Олег долго уговаривал меня прочитать Джорджа Мартина, я отпихивался, отнекивался, отбрыкивался. Буквально, как только он начинал произносить, я уже сказал «нет».
Но в конце концов... никогда и ни за что,
ни за что, да. Мой, скажем, моя попытка посмотреть «Игра престолов» закончилась на половине первой серии.
Вот. Слабак. Да, но на самом деле моя попытка тоже. Я читал книги, но сериал что-то совсем уж никак не
захотел. Не выдержал, несмотря на то, что я обожаю Шона Бина. Но Олег все-таки меня убедил, и я ему тадам очень благодарен за это, потому что на самом деле, ну, действительно, портреты его детей очень неформатные. Джордж Мартин, все-таки, почему тебя так привлекает творчество Джорджа Мартина?
Ну, смотри, вообще-то Джордж Мартин старичкам вроде меня был здесь еще задолго до экранизации и задолго, собственно, до выхода перевода «Игры престолов» на русский язык. Известен как выдающийся фантаст американский, автор нескольких очень хороших произведений, которые я с удовольствием читал в детстве, потом перечитывал. И я могу назвать такие, как «Цикл путешествия Тафа», как «Шторм в гавани ветров», «Повесть королей-пустынники». И также у меня есть несколько сборников рассказов. Я читал один из сборников «Путь креста и дракона». Очень мне сильно понравился. И, кстати, хочу сказать, что интересно, когда вот вышел только перевод «Песни льда и пламени», мы с моим одноклассником, с которым мы обменивались книжками регулярно, ну, конечно, с радостью, Джордж Мартин, потому что мы его уже хорошо знали, И ты знаешь, мы прочитали, по-моему, как раз вот первую книгу, и такие, не, ну что-то совсем никак, совсем вот не понравилось.
Да?
Чёрт. Да, было такое.
Вот интересно, да? Но Джордж Мартин, нужно сказать, что Джордж Мартин, он такой коронованный совершенно писатель-фантаст.
Да,
вот. Олег тут пытался со мной дискутировать насчет, уж, говорит, ну, у него не так уж много там премий Хьюго и Небьюа, у него их, ну, кроме Хьюго и Небьюа, вот, конечно, есть и Окус, есть и World Fantasy, да, такие жанровые премии, но все-таки где-то около 33 штук, не считая за второе и третье места.
Ну вот интересно, но рассказы, опять же, он много рассказов писал, и я думаю, что большая часть это за рассказы, а те, что позже, уже, скорее всего, за «Песнь льда и пламени», хотя не уверен, но это интересная информация, я не думаю, что так много, честно.
Да-да-да, то есть он вполне себе коронованный мастер фантастики и фэнтези, то есть он пишет...
И хоррора еще.
И хоррора, да, он пишет, в общем-то, разножанровый довольно-таки писатель, как мы говорили с тобой про нашего вот Гипериона, Дэна Симмонса, да?
Да.
Все время так Дэна Симмонса вспоминаем по названию его, в общем-то, главной тетралогии, да? Вот скажи-ка, все действительно у нас Джорджа Мартина знает по циклу, собственно, «Песни льда и огня», по которым снимает, вот, собственно, рейтинговый сериал «Игра престолов». Но на твой взгляд, если говорить о Мартине и не просто как о жанровом писателе, а как о прозаике, чем он интересен?
Смотри, во-первых, о Мартине надо сказать, что он очень добротный профессиональный писатель. Вот реально, даже... Как бы у меня не были такие сложные отношения к «Игре престолов», это очень качественная вещь. Она хорошо написана, грамотно композиционно выстроена, захватывающая. То есть в своем жанре темного фэнтези это действительно одно из лучших произведений, объективно говоря. А в чем такое вот умение Джорджа Мартина заинтересовать читателя, умение построить интригу, умение прописывать персонажей. Все-таки вот я читал «Игру престолов» один раз.
Да не может быть. Несколько раз надо было.
Нет, я еще читал, вот я говорю, в те давние годы, потом, когда уже появился сериал, я ее перечитал, и с первой книги до пятой. И смотри, я читал один раз, я помню основные сюжетные ходы, помню основных персонажей. Далеко не о всякой книге я могу такое сказать. То есть это все-таки запоминается, цепляет. Если говорить о его рассказах и повестях, они очень, очень хороши. Я помню их, и я их перечитывал в детстве, они мне очень нравились.
Заметьте, самая важная тут пометка в детстве.
Да, некоторые у него такие достаточно подростковые, я бы сказал, вещи. Да.
Смотри-ка, давай-ка тогда перейдем к... Я тут соглашусь с тобой, Джордж Мартин. Я не могу сказать, что я читал много Джорджа Мартина. Пожалуй, «Портрет его детей» — это первое произведение, с которым я столкнулся. Да. Вот тут нам Радик пишет о том, что Дэн Симмонс сейчас со мной смотрит вас, ему нравится. В общем, Радик, передавайте привет Дэну Симмонсу от нас.
Спасибо. Очень мило.
Да. Абсолютно, какой-то, знаешь, абсолютно по-диковски совершенно.
Да.
Такой поворотик. Итак, «Портреты его детей». О чем все-таки эта книга? Давай начнем с этого.
Так, не хочется раскрывать сюжетные повороты. Скажем так, пожилой писатель живет один в старом доме.
Которого зовут Ричард Кантлинг.
Да, он... Ну, как бы он достаточно известный, достаточно богатый, и у него с женой он давно расстался, она потом еще умерла несколько лет назад. У него есть дочь, но с дочерью у них очень сложные отношения, и мы узнаем практически сразу, что они с дочерью находятся в глубокой ссоре. И вот он...
С первых страниц, да.
Да, получает по почте бандероль, большую посылку, в которой картина. А, его дочь художница. И он решает, что это... от нее, так сказать, знак примирения.
Но там есть сюжетный поворот, так как он получает эту картину, прям повесть начинается с того, что он вспоминает, как дочь уродовала свой автопортрет. Она вырезала глаза, рот, то есть, и он принципиально оставил эту изуродованную картину в своем кабинете, но при этом он теперь в кабинете не может работать, так как дом большой, то есть он всегда находит, где он может там, значит, поработать в этом доме.
И обнаруживают, что это действительно портрет, но не ее, а одного из персонажей его самого первого романа. И ночью этот персонаж приходит к нему в гости.
Да.
Вот такая завязка.
Ну, будем говорить, да, о всем сюжете, безусловно, потому что там очень много... Почему портрет все-таки его детей?
Потому что его герои, его произведения, как его дети, столь же ему близки, столь же он их прям вот-вот вынашивает, рожает, и они заменяют ему фактически его настоящих родственников и его настоящую дочь.
Да, у нас вот Радик все никак не может успокоиться. Да. Спрашивает: ребят, вы видите, что я пишу, передайте мне привет, и я уйду. Вы крутые. Радик, не уходите, передаем вам привет. Спасибо.
Оставайтесь с нами.
Оставайтесь, да. И, конечно, всех, кто сейчас присоединился, Яна, Иван, в общем, Зарина тоже... Всех приветствуем, да, и всех, кого мы еще не видим, но кто нас смотрит, слушает, то вот всем еще привет. Итак, мы продолжаем разговор о повести Джорджа Мартина «Портрет его детей». Итак, в жизнь, скажем так, Ричарда Кантлинга, пожилого, когда-то очень успешного и популярного писателя, хотя, в общем-то, он успешный.
Да.
Мы знаем, что и последняя его книга...
имела огромный успех.
Резонанс, скажем так, успех и коммерческий успех, да? Вот что это за гости, которые приходят? Ну, мы знаем, что это вот персонажи его книг. Почему, собственно, эти персонажи, скажем так, приходят, и чего они от него хотят-то?
Приходят, чтобы пообщаться со своим родителем, и чтобы он мог разобраться в самом себе и в своей жизни. Потому что, ну, он пожилой, одинокий человек, который вот, у которого есть события, которые он, можно сказать, вытесняет из своей памяти, но они все время возвращаются к нему снова и снова.
Вот смотри, какие темы сразу же возникают, когда ты читаешь эту повесть?
Тема отношения писателя и его творения.
Угу.
Тема ответственности писателя за то, о чем он пишет. Тема семейных отношений. Там вообще все построено, собственно, на семье. Настоящей и семье выдуманной.
Угу. Да, вот очень интересно, что сразу же практически с первой истории, первая история — это история Хью, вот его первая книга.
Угу.
Такой хулиган и в некотором роде некоторое альтер-эго Кантлинга в молодости.
Воображаемый, причем.
Воображаемый
альтер-эго. Кем он хотел бы быть.
И очень интересно, что параллельно вот с Хью, параллельно каждая книга вызывает воспоминания Ричарда Кантлинга, да. И он вспоминает не просто, как он ее писал, да, а свои взаимоотношения и конфликты со своей женой. Да? Естественно, она предстает такой там немного истеричной, эмоциональной, хотя на самом деле мы прекрасно понимаем, что он вспоминает только конфликты.
Он вспоминает то, что он хочет вспоминать. Там как раз в чем блестящая, конечно, работа Джорджа Мартина. Очень такой сложный персонаж, который он одновременно помнит то, что было на самом деле, и помнит то, что вот он хотел бы вспомнить. И вот эти две версии воспоминаний постоянно конфликтуют в его воображении.
Ну, очень интересно. Во-первых, я хочу отметить язык Джорджа Мартина. То, на что я всегда обращаю внимание. Когда мы открываем книгу... Когда мы погружаемся в мир того или иного писателя, того или иного романа, того или иного произведения, то первое, с чем мы сталкиваемся, это язык. Захватывает нас, не захватывает. Тяжело ли нам читать или не тяжело. Если тяжело, то можно ли оторваться? Вот это, ну, поразительно, потому что есть писатель, например, Зебальд, которого невероятно тяжело читать. У него одно предложение может там, как у Дерренмата, на несколько страниц. И при этом, лично мне очень сложно оторваться от этого текста, несмотря на то, что тяжело. У Джорджа Мартина удивительный язык. он, во-первых, сюжет действительно развивается очень стремительно. Да? Несмотря на то, что это, можно сказать, что это какой-то такой герметичная повесть. То есть все происходит в одном доме.
Да, с одним человеком.
С одним человеком. Единственное, что гости разные, да, и постоянные флешбеки, как сейчас модно говорить о книгах, то есть постоянные воспоминания.
Но на самом деле, как в жизни. То есть жизнь тоже, знаешь, блоками, и они всплывают, и они перекрывают друг друга, сталкиваются с друг другом. Это вот очень точное отображение.
Да, и мне кажется, что вот здесь мастерство Джорджа Мартина в том, во-первых, что он такими резкими, яркими мазками может нарисовать персонажа. Это второй плюс в языке Джорджа Мартина. Чего не, ну, скажем, честно скажу, я редко встречал такое мастерство у жанровых писателей, то есть у фантастов, да? Он не просто может нарисовать, то есть вы видите этого персонажа, потому что Хью очень колоритный, причем Джордж Мартин весьма ироничен, да, например, Хью же, то есть персонаж первой книги, воплотившись, он же воплощается из совершенно таким каким-то метафоричным и смешным атрибутом. Он ест луковицу. Он говорит, ты вообще это пробовал есть?
Да-да-да.
Ты знаешь, что я это не люблю.
Персонажи к своему папочке относятся очень цинично и с некоторым таким вот даже снисхождением.
Да-да, и он достаточно жестко с ним, то есть идет жесткий диалог. И вот второе, что очень нравится, ну, второе — это психология. Гениально проработанная психология каждого персонажа. Угу. Ты когда читаешь, ты веришь каждому из персонажей. Ты веришь престарелому. Ну, по сути, и ты вдруг понимаешь, что, в принципе, персонажи-то эти являются некоторым отражением желаний, мыслей, устремлений самого Ричарда Кантлинга. Да? Вплоть до, скажем, его каких-то фантазий, да, и эротических фантазий. Да? Там появляется, собственно, персонаж женщины, из-за которой он с женой спорил, да? То есть, из-за которой был конфликт с женой. И очень интересно, смотри, мне кажется, что Джордж Мартин при этом на очень коротком метре, как говорят кинематографисты, да, он умудряется поднимать невероятное количество тем. Да?
Да.
Ну вот можно перечислить, какие темы там есть?
Ну, в первую очередь то, насколько вот творческое соотносится с реальным, и насколько, и как писатель использует реальность для своих произведений, и как зачастую он этим ранит людей окружающих, когда он их берет и вот так вот вольно вставляет в свои романы, делает потом с ними все, что хочет. Угу. Я вот все время, я когда читал, я вспоминал историю с Валентином Катаевым «Алмазный мой венец», который он написал уже в старости.
Да-да-да, это такой модерн советский.
Да, про такой. Своих друзей молодости, и Шкловский, который был фактически одним из немногих доживших до этого времени, он буквально плакал, когда его спрашивали об этом романе. Он хотел вызвать на дуэль Катаева. Он там написал про него, там из 10 венцов терновых он сплел алмазный свой венец. В общем, вот, пожалуйста. А при том, это все-таки, это, что важно, это одно из величайших произведений советской литературы, вообще написанных на русском языке.
Ну да, да.
То есть вот цена творческого успеха. Один обиженный пожилой человек, который считает, что вот Катаев там плюнул на могилы его друзей, и одно из величайших произведений. Вот, что называется, «Взвесьте». И то же самое у Джорджа Мартина. То есть Ричард Катлинг использует вот эти вот события реальной жизни, невзирая на то, как это может повредить людям, которых он включает в свои романы. Но почему он это делает? Потому что у него вот это вот творческое, невероятно творческое, ну, как сказать, действительно, мука творчества.
Ну, энергия, да.
Да, что-то в нем.
Для него творчество — это главное в жизни, да, и когда случаются кризисы, да, творческие, он их невероятно тяжело переживает. Вот, кстати, у Радика тоже есть претензии к Джорджу Мартину.
Так.
Не только, понимаешь, Катаеву есть претензии. Я не смогу простить Джорджика за то, что он в первом сезоне укокошил Шона Бина. Это был второй раз, когда я плакал, первый раз, когда крякнули Барамира.
Вот я как раз, когда начинаются эти разговоры о «Игре престолов», я говорю, ребят, почитайте «Портреты его детей». Там Мартин все о своем творческом методе рассказывает. Его творческий метод — это как можно больнее ранить читателя.
Нет, на самом деле, вот если говорить о том, что, во-первых, он показывает эгоцентризм творческого человека, писателя.
Да, да.
Он показывает его абсолютный эгоцентризм, абсолютная погруженность. И это, с одной стороны, счастье, и с другой стороны, проклятие писателя. Да?
И тех, кто вокруг него
оказывается. И тех, кто вокруг него, mm-hmm. да. Потому что на самом деле ты понимаешь, как... Любит ли Ричард Кантлинг свою жену бывшую, да, mm-hmm. и свою дочь? Да, безусловно.
Да, сильно любит.
Сильно любит. И он проговаривается, ведь, по сути, мы часто видим его такие монологи, mm-hmm. да, внутренние mm-hmm. монологи с самим собой. А с кем еще? Ну, кроме своих персонажей. Потому что, на самом деле, разговор это с персонажами, по сути, разговор с самим да. собой. Это такой прием, через который Джордж Мартин показывает, обостряет внутренний конфликт самого писателя, да, и по сути иногда, ты знаешь, я читал, и передо мной образ самого Мартина все время всплывал, mm-hmm. то есть я Ричарда да, Кантлинга воспринимал как Джордж Мартин. Конечно же, Ричард Кантлинг — это не Джордж Мартин. Мы все это должно уже выучили этот урок.
На фан-клабе, кстати, в рецензии на этот роман тот написал список персонажей, которые могут прийти к Джорджу Мартину с претензиями. И там такой списочек, знаешь.
Не слабый, да. Не слабый. Так вот, второе, он, Джордж Мартин, вскрывает, делает такую трепанацию брака. Да?
Mm-hmm,
вот,
да.
Он настолько обостряет через творчество, через отношение к творчеству, взаимоотношения мужчины и женщины
mm-hmm.
в очень коротких эпизодах. Угу. Прям короткие эпизоды, но он так реферно показывает, вот в этой точке конфликт, вот в этой точке конфликт.
Угу.
И главное, самое интересное, ты из этих небольших диалогов с женой из прошлого, да, которые он вспоминает, угу. ты понимаешь, в чем проблема.
Да.
Ты сразу же понимаешь, в чем проблема этой пары. Да?
Да.
Сразу же понимаешь, в чем проблема, в принципе, Кантлинга. И также при этом в начале Кантлинг... Вот интересно, твое отношение к Кантлингу, ты читаешь, и твое отношение меняется по полюсам.
Сначала постоянно.
Постоянно. Да. Ты сначала проникаешь к нему симпатией, угу. потом проникаешь с антипатией, потом опять проникаешь с симпатией,
да.
потом опять антипатией, потом ты видишь его, действительно, дочь он очень любит.
Угу.
У него невероятно сильная любовь к дочери. Настолько сильная, что он жертвует фактически всем удобством, своим комфортом, который он очень ценит, на секундочку, mm-hmm. да, для того, чтобы помочь дочери в невероятно страшной, жутчайшей ситуации. В этом Джорджу Мартину вот равных нет. А человеческий ад он может показать mm-hmm. прям великолепно. При yeah. этом ему для этого, что удивительно, ему для этого не нужны подробности, которые, например, есть в «Игре престолов». Ему достаточно нескольких фраз, чтобы ты почувствовал озноб, прям угу. по всему телу. И подумал, да невозможно в этом жить, невозможно. Ну как с этим справиться? Потому что травма, которую получает дочь, не по вине, отчасти.
Тут тоже может быть что-то
да,
такое.
Вот это да. чувство вины, потом вот эти взаимоотношения, и потом окончательный разрыв с дочерью, которому привел, опять же, вот поступок Кантлинга. Да? И все это вот на коротком метре, по сути, да?
Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что в «Игре престолов» тоже вот это есть, когда персонаж поворачивается то положительной стороной, то отрицательной. И это делает, кстати, «Игру угу. престолов» такой вот интересной, выбивающейся все-таки за рамки обычного фэнтези.
Угу.
То есть Джордж Мартин это прям тоже использует. Но здесь вот прям вот достигает какой-то концентрированности невероятной просто глубины и вот какой-то выразительности именно глубочайшей.
К нам присоединились еще Кристина и Рая. Добрый день, Кристина. Рая, рады вам. И Кристина написала. Это у нас добрый день, у Кристины уже добрый вечер. Добрый вечер. Отчасти это произведение говорит о двух вещах. Писательство как сублимация, когда mm-hmm. созданные персонажи так или иначе воплощают в жизнь желания автора. Mm-hmm. И ответственность автора перед реальными людьми, которые стали прототипами героев. Да, Кристин, согласен. Но если сказать, что это только об этом... вот это произведение, ничего не сказать. Да?
Ну да.
На
да.
самом деле, вот что меня поразило, опять же, жанр я читаю сложно сейчас, да, то есть жанровую литературу, детективы, фантастику, фактически только Олег меня заставляет это делать, и наша постоянная рубрика, но мы как раз и находим среди жанровой литературы действительно интересную литературу, да, настоящую литературу. Да. Вот что, почему я по этой повести только могу сказать, что Джордж Мартин большой мастер? Просто потому, что вообще это фантастикой сложно назвать. Мне кажется, это глубоко реалистичный роман. Несмотря на то, что тебя погружает в абсолютно фантастические какие-то, какую-то атмосферу, да? То есть вот некие мистические гости приходят. Ну, друзья, вы же прекрасно понимаете, к нам тоже ходят гости, да? Мы тоже разговариваем с теми людьми, которые ушли из нашей жизни. Или с воображаемыми людьми, которые мы создали, да? Вот наше воображение создал. Мы тоже это делаем, просто они не имеют плоть и кровь, а у Джорджа Мартина, у него Ричард Кантлинг видит остатки, то есть он видит четко, когда силуэт размывается, и он пропадает, то есть он как бы становится зыбким и как туман рассеивается, да? Но при этом остаются следы, осколки разбитой бутылки, пустой стакан на столе, место, где я сидел, вмятины какие-то. То есть все время у Кантлинга нет возможности сказать, это мой больной рассудок, это все привиделось, да? Все время это... И для чего, кстати, это делает?
Да, для того, чтобы, собственно, и читатель недоумевал, что же вообще происходит.
Угу.
Ну и, ты знаешь, тут, конечно, тоже вот этот вот вопрос реального-нереального, он всегда такой, когда человек оказывается в крайней экзистенциальной ситуации, у него вообще граница реального, потому что, в принципе, реально это то, что мы ощущаем реальным, и у него вот эти границы реально начинают смещаться, и уже невозможно сказать, то, что он видит, это... есть на самом деле или это только в воображении?
Здесь очень важно, мне кажется, вот по-моему, Джордж Мартин это делает с одной главной целью. Показать как раз, что проблема-то его героя, Ричарда Кантлинга, что его воображаемый мир, создаваемый, стал заслонять реальных людей.
Да.
И он стал такой же, то есть он стал спорить с реальностью.
Ага.
Но... трагедия в том, что в конце герой, мы не открываем всех особенностей сюжета, но в конце герой, такое избитое выражение, но как у разбитого корыта, да, то есть он сидит и он готов отдать все свои произведения, все, что он сделал, всех своих героев, только за возможность получить прощение у дочери.
Да, это очень
грустно. И вот это невероятно сильная вещь, и причем там нету вот действительно вот этой морализаторства. Ну, то есть в конце-то мы все прекрасно понимаем, что нам нужно делать, но при этом там вот подвисает такое многоточие, которое я обожаю в литературе.
Угу.
Когда ты в этом многоточии хочешь сам вписать что-то, хочешь сам, чтобы это продолжилось, хочешь сам войти в это, спросить этого героя, что ты будешь делать дальше, что ты будешь делать?
Угу.
И вот это, кстати, показатель действительно большой литературы, мне кажется.
Да. И то, что Мартин, он не расставляет акцент, он просто показывает, вот к чему приводят твои поступки.
Да, последовательность твоих действий приводит к последовательности того, что происходит с тобой.
Да.
Да? То есть твое одиночество — это твой выбор. Твое одиночество — это последствия твоих поступков.
Да.
То, что ты ощущаешь, и ты все время говоришь, что тебе комфортно одиноко. Но мы же прекрасно понимаем, что Кантлингу некомфортно одному.
Угу.
Мы понимаем, что он стареет, он это прекрасно понимает.
Но, с другой стороны, мы также понимаем, что он стареет знаменитым писателем, человеком, реализовавшим свой дар, будь и такой вот страшной ценой. И вот это вот вопрос вот выбора, опять же.
Да-да-да, колебания этих чаш весов очень сильно показано Джорджем Мартином. Но традиционный вопрос, читать или не читать, почему?
Читать очень рекомендую, вот именно вот эту повесть. Я считаю, что она лучшая у Джорджа Мартина. И при том, что он вообще действительно выдающийся писатель. И если есть желание почитать еще какие-то его произведения, именно вот из научной фантастики, не фэнтези.
Да, я присоединюсь к Олегу читать, потому что меня это произведение действительно поразило. Невероятно. В конце, когда я, собственно, перелистнул последнюю страницу, грубо говоря, да, и я несколько дней ходил и возвращался к повести, к тексту повести. Я все время думал об ней. Это означает, что это действительно, ну, меня очень сильно затронуло.
Да,
потому
да.
что, в общем-то, читаю я много и...
Потрясает
очень сильно. Да, я тоже посоветую читать. И, пожалуй, что я продолжу знакомство с Джорджем Мартином. Мне интересно, что написал еще автор повести «Портреты его детей». Друзья, не переключайтесь. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши группы в соцсетях, во ВКонтакте, в Фейсбуке. Можно там спорить, не соглашаться. Там есть много всего интересного. И мы вам напомним, как это сделать. И буквально через 20 секунд мы продолжим наш разговор и поговорим уже о тоже довольно интересном, неоднозначном романе уже российского писателя Евгения Прошкина «В режиме Бога».
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». Напоминаю, что сегодня с вами Игорь Попов и Олег Комараков. И мы приступаем к нашему российскому сектору, как говорят в Союзе, как говорили в Советском Союзе, в Союзе писателей. Да? То есть мы будем сейчас говорить про роман Евгения Прошкина «В режиме Бога». Вот по жанру... Давай вот чуть-чуть, может быть. Ты еще что-то читал у Евгения Прошкина?
К сожалению, нет.
Да. Евгений Александрович Прошкин, писатель-фантаст, он лауреат двух премий. Он лауреат Басткона, премия «Меч Бастиона» в 2003 году. Он ее получил. И он получил премию «Лунная радуга» в 2005 году за роман «Истребитель Родины». У него достаточно много, собственно, романов, книг и рассказов, произведений опубликованных. Первый роман в 2000 году у него вышел «Война мертвых». Лично я советую почитать «Зима 001». Это роман 2002 года, чтобы просто вот ознакомиться с ним. Но сегодня мы будем говорить о самом свежем его романе. Он написал его в 2016 году. В общем-то, он как-то так в 2017-2018, в общем-то, о нем его опубликовали, если я не ошибаюсь, в 2018, если я не ошибаюсь, да. Вот. Он вошел сначала в лонглист, потом в шорт-лист, прошел в финал премии «Новые горизонты» еще на уровне рукописи.
Как раз хотел сказать, что в последнее время сложилась такая ситуация и в «Новых горизонтах», да и в других премиях, что очень часто книга еще официально не опубликована, но ее уже все обсуждают, она уже в виде рукописи где-то циркулирует, причем обычный человек ее даже и найти не может, потому что ее просто официально нет. Несколько такая странная ситуация, на мой взгляд.
Ну, давай тогда перейдем к роману «В режиме Бога». Во-первых, ты же любишь определяться с жанрами и формами. Вот по жанру, что это за роман? Киберпанк это или нет?
Я все-таки отнес к киберпанку, потому что в романе есть виртуальная реальность, есть классическое для киберпанка вот это вот влияние корпораций, которые там подчиняют мир и используют виртуальные технологии для контроля над человечеством. Есть главный герой, который связан с миром виртуальной реальности, который вот, специалист. Во времена Гибсона это был, что назывался хакер, но тут он занимается дизайном, можно сказать, вот этой вот виртуальной реальности. Что, в принципе, тоже можно сказать, что это все-таки профессионал в этой части. И есть, вот сама вот эта атмосфера, виртуальная реальность, что это, что она нам несет, как с ней взаимодействовать. Вот эти вопросы, важные для киберпанка, они ставятся.
Да, ставится, но я сейчас скажу свое мнение. Я тебе хочу сказать, что у нас тут между слушателем и зрителем разразилась дискуссия, не поверишь даже о чем. Да, спрашивают наше мнение. Вот, дорогие ведущие, что лучше, «Три товарища» или «Черный обелиск» Ремарка? Ты как считаешь?
И то, и другое можно без хлеба.
Я соглашусь, и «Три товарища» и «Черный обелиск», мне кажется, в общем...
Одинаково хороши.
Да, одинаково хороши, равноценны. Другое дело, что с чего бы я посоветовал бы начать читать, то, наверное, с «Трех товарищей».
Да.
Да. А потом «Черный обелиск».
Да,
и согласен. Потом можно не останавливаться, друзья, можно читать «Ремарк» спокойно. Если вам понравилось, то вас уже не остановишь. Но вернемся к нашей,
к теме киберпанка.
Все-таки для киберпанка не хватает вот того бэкграунда, который в киберпанк пришел из романов и рассказов и произведений, да, Филиппа Дика, вот эта
мрачность.
Такой, мрачность, нуарная атмосфера нуарного детектива, эти вот, в общем-то, обязательно какой-нибудь Гонконг, предместье Гонконга и так далее. У Гибсона тоже это вот, достаточно ясно в каких-то вещах.
Знаю, тут вопрос о том, что мы имеем в виду под киберпанком. Для меня все-таки вот виртуальная реальность, искусственный интеллект, проблематика взаимоотношений человека и новых технологий. На мой взгляд, да. Но да, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Все-таки классический киберпанк, он отличается своей атмосферой.
А здесь на самом деле, давай тогда к роману. О чем роман все-таки?
Роман, в общем, достаточно длинный, там много сюжетных поворотов. Наверное, такие вещи, что это мир, в котором появилась технология, позволяющая создавать, как назывался-то официально...
Морфоскрипт.
Да, такие вот фильмы, погружающие человека в воображаемые события, где человек может влиять на них, может действовать по определенному сценарию или нарушать этот сценарий. Такие вот, как современные игры, но в обстановке гораздо большего погружения в эту реальность. И главный герой Виктор Сигалов, он, собственно, автор таких вот морфоскриптов.
Но тут скорее он даже не автор, а бета-тестер,
вот,
да?
Да, да, там как-то есть эти вот технические разделения.
Что такое бета-тестер? То есть человек создает морфоскрипт, да, если применять как упрощать, чтобы было понятно, да, морфоскрипт — это некий сценарий, предположим, что это некая виртуальная игра, то есть виртуальное кино, куда вас помещают,
такой комплекс, который включает в себя сценарий,
как игрок,
персонажей, в такой вот игре, у нас такие квестовые игры есть, или какие-нибудь вот игры с открытым миром, да, вот эти современные мульти-РПГ, когда там у человека довольно большая возможность для выбора тех или иных действий, она не определена таким уж прям совсем узким сценарием последовательным.
Вот я приведу все-таки мнение критика, литературного критика Василия Владимировского, он такой критик как раз жанровый, то есть он много говорит и пишет о фантастике. Разумеется, в режиме Бога не имеет никакого отношения к киберпанку. Высокие технологии у Прошкина почти не меняют повседневную жизнь. Привлекательность книги в другом. Роман устроен не то чтобы сложно, это не самое подходящее слово, но уж точно не тривиально. Тут я соглашусь с Владимирским, но все-таки думаю, что Евгений Прошкин, вот текст Евгения Прошкина, роман Евгения Прошкина, это виртуозная игра на стыке самых разных жанров. Ведь, по сути, главный герой, погружая нас вот в эти скрипты, да, он же слегка иронизирует над самыми разными жанрами и формами. То есть там есть и постапокалипсис, там есть и любовная история, там есть семейная драма, там есть, собственно, антиутопия, там есть политический триллер. Да, то есть все. То есть, и при этом, когда столько всего есть, и вдруг это как бы подвешивается, вызывает ощущение, почему подвешивается? На самом деле, когда ты читаешь роман, у тебя не возникает же такого вопроса, что подвешивается. Да? Ты воспринимаешь это как некую ткань и сюжет романа. Например, язык, опять же, Прошкина, он очень... очень динамичный, простой, динамичный, но при этом не лишен своей элегантности. То есть ничего тебе не мешает в его языке. Когда ты читаешь, конечно, там нет каких-то глубоких метафор, да они там, собственно, в этом романе-то и ну, банальные. Выглядели бы как-то вычурно, искусственно. Да, язык очень, причем очень динамичный сюжет ведь, да?
Ты знаешь, у меня вот с сюжетом было интересно, что момент таких вот, если бы в кино, это были бы, как называется, резкие переходы. Угу. То есть от одной сцены к другой нет каких-то вот этих плавных, промежуточных. Все действие разбито на эпизод. Кстати, хорошо было бы экранизировать. Мне кажется, прям вот такой сериальчик бы получился. Согласен, прям да. Отличный. А, жалко, что вряд ли он с того возьмется. Ну, может, Netflix доберется до российского рынка.
До Евгения Прошкина, да.
Вот. И вот
желаем Евгению Прошкину, чтобы до него добрался Netflix.
Вот так вот. Это было бы хорошее завершение самого, кстати, самой идеи романа.
Да-да-да. Там
тоже это есть, что, да, творец, попадающий вот ну, такие сложные ситуации, когда ему нужно выбирать, что ему делать со своими творческими способностями. Вот, это несколько, это, ну, не скажу, что непривычно, ну, динамичное произведение, да, оно характерно, но именно вот меня вот это несколько так, ну, не то что удивило, но ну, заинтересовало.
Да, я увидел, ну, во-первых, умение работать с сюжетом у Прошкина великолепное. Тут в чем ему не откажешь. Можно какие угодно претензии к нему предъявлять, но умение рассказывать историю, умение закручивать сюжет, раскручивать так, как ему надо, и при этом ты все время... Да, вроде бы один и тот же прием работает, что ну, как бы ты все время попадаешь в ситуацию реальности-нереальности. Да? Ты все время попадаешь в ситуацию, что вроде бы это реальность, а оказывается, что это очередной морфоскрипт. То есть это очередная вот эта виртуальная ситуация, да, искусственная ситуация. Ну вот...
Да. У меня вообще был вопрос, а что из того, что там происходит, что реально. Это реально, что в морфоскрипте? И у меня, честно говоря, большие так сомнения остались.
Но это в этом же вся и фишка. Если говорить, сегодня любой российский киберпанк начинает все время сравнивать либо с Гибсоном, либо с Филиппом Диком. Особенно с Филиппом Диком. Да?
Не только российский, это да. Везде. Да.
Ну, везде, но российский уж тем более. И когда мы говорим о вот романе Евгения Прошкина, да, «В режиме Бога», кстати, вот «В режиме Бога» — это не авторское название, на самом деле авторское название «Драйвер заката». Да?
И, я только специально... не спрашивай меня, что это значит, я не отвечу.
А можно спросить у автора? Да?
Да.
Дорогой автор, в чем смысл этого? У меня есть несколько идей, но вот, наверное, все-таки лучше самим попробовать разобраться, почему все-таки «Драйвер закат», хотя, мне кажется, в этом есть своя логичность. Вообще, на самом деле, если говорить о самом тексте и говорить о том, что он похож на творение Филиппа Дика, то это скорее плюс, потому что это не слепое копирование. Если в других случаях, в случаях других авторов, видны прямые заимствования из Филиппа Дика, то тут ты понимаешь, что... автор находится в некой парадигме Филиппа Дика, то есть он находится в некоем идейном поле Филиппа Дика. Да, вот постоянное балансирование между реальностью и нереальностью, да, правдой и ложью.
Это, вот
это идея Филиппа Дика постоянно. То есть вот где человек, а где машина? Где реальный мир, где виртуальный мир? Да. Это идея Филиппа Дика. Но у Перу Прошкина они совершенно с другой стороны поданы, и, во-первых. Во-вторых, он их решает иначе.
Но ты знаешь, все-таки у Прошкина нет такой болезненности, как у Филиппа Дика.
Согласен, да, да. Хотя, конечно, вот, безусловно, мир такой довольно, ну, как сказать, не утопия, скажем мягко. Да?
Ну да. Ну, не сказать, чтобы он какой-то особо страшный, но мир как мир, мы в таком же вот примерно
вот,
живем.
Вот,
да.
Кстати сказать, несмотря на то, что это будущее, мы даже знаем, что есть там у Земли, есть некие кольца, на которых живут, да, обитаемые,
да.
Ну, по вот тому, что мы видим, ну,
как-то
в тексте.
В остальном, да, как-то это, в общем,
и не это, сказать, кстати,
что-то затрагивает.
Мне кажется, это как раз плюс, то есть... В этом есть огромное, ну, скажем, огромное плюс романа. Почему? Потому что, когда ты читаешь роман, ты действительно, у тебя нет ощущения, что сейчас будет такая страшная сказка, что у нас там в какие-то там миры, где есть какие-то супервоины, там никаких ты супервоинов там не видишь. Но есть вот это, кстати, одна из тем романа, Виктор Сигалов, собственно говоря, главный герой, пытается построить, ну, как бы создать не просто очередной сценарий морфоскрипта, вот этого интерактивного сна, в который погружаются люди, да, и которым, ну, ведь, по сути, морфоскрипты вытеснили все. Искусство, книги, телевидение, кино. Люди занимаются только тем, что надевают вот эти, собственно говоря, немули, да, вот эти обручи для погружения и уходят в эти, собственно, самые разные сценарии. Они тратят на это деньги, все, которые зарабатывают. Да. И есть морфоскрипторы, которые это делают, сами создают. Но его же это не удовлетворяет. Он хочет создать гиперскрипт. То есть он хочет воссоздать, собственно говоря, мир, в котором он живет, полностью, от начала и до конца.
Это очень такая интересная идея. То есть она перспективная. И тут она еще была подана в разных аспектах. Да, то, что к чему это может привести. Вот он к способности там проникать в умы других людей, узнавать, что происходит, предсказывать какие-то вещи, причем, опять же, какие-то вещи можно предсказать, какие-то нет. То есть это как раз очень разработана тема. Это очень удачно, да.
При этом очень интересно. Эта тема ведь тема, которая в фантастике еще с 80-х. Да? Угу. Тема того, что человек хочет стать создателем мира. Да?
Ну да, то, что виртуальная реальность дает нам возможность быть такими вот богами.
Да, да, да. Вот, может ли человек быть богом, да? Ну, когда ты читаешь роман Евгения, понимаешь, что боги-то, в общем, такие очень условные. И, ну, как скажем, ну, мягко говоря, ну, не дотягивают до нашего понимания вот Творца, там, не знаю, такого.
Какие-то они мелковатые, эти боги, да.
Но в романе. Вот и очень интересно, и как раз вопрос, который, опять же, есть в романе, да, человек ведь для человека быть творцом с большой буквы, да, создать свой мир, который будет функционировать, который будет копией, да, вот этого мира, и создать его так, что ты не будешь отличать, где ты находишься, ведь это большой искус, да, то есть искушение. И перед которым практически никто не может устоять.
Ну да, возможности, которые открываются. Ну и опять же, вот все-таки тут вопрос, да, о том, а достаточно ли мы сами все масштабны, чтобы человек масштабен ли он до такой степени, чтобы занять этот пустующий престол в центре мира, как говорил Ницше. Да, вот.
Но
потому что там герои, ну, используют это, ну, вот там, для того, чтобы предсказывать движение курсов акций. Ну, банально, ты понимаешь, что, наверное, да, большинство людей именно этим и занялось. Ну, реально, это так. Угу. Мелковато мы мыслим, увы.
Но здесь очень интересно как раз, вот скажем, как тебе сказать, это такое мелководье таких доморощенных творцов как раз и показатель того, что, в принципе, создавая вот этот мир, по сути, мы ведь просто клонируем свое представление о нем. Условия, обстоятельства мы можем, да, но мы не можем сделать его лучше. Мы не можем его улучшить. Мы не можем сделать это совершенным.
Такое зеркало, в которое мы сами себя видим, это не очень-то приятное зрелище. Да,
и
в романе это есть тоже, да.
И мне кажется, это тоже очень такой большой плюс романа. Вроде бы нету таких долгих монологов или размышлений на философские темы.
Мне размышлений не хватало.
Мне как раз нравилось то, что наконец-таки со мной не пытаются философствовать в романе.
Не пытаются учить, да?
Да, не пытаются учить, но при этом метафизика там присутствует, но она такая очень, она вытекающая из тем, да? Она не вытекающая из размышлений героя или из каких-то там, из каких-то побуждений, что вот сейчас мы вот поговорим на очень сложные темы, дорогой читатель, приготовься,
да? Я понимаю, да.
Нет искусственности в этом.
В русской фантастике это иногда напрягает. Когда люди начинают рассуждать, то лучше вы не рассуждаете. Да.
Но читать, не читать, это роман и творчество Евгения Прошкина, и почему?
Я бы сказал, вот роман, ну, как бы прочитать можно, но как-то не скажу, что прям все бросить и бежать читать. Ну вот, вот, ну, хорошая вещь, профессионально сделана, крепкая. Ну, не скажу, что прям шедевр-шедевр.
А я посоветую читать, и мне лично этот роман принес очень много удовольствия, mm-hmm. и как читателю, и, собственно, темы, которые затрагивает Евгений Прошкин в романе, они интересны, и они, в общем-то, дольше, чем длится сам текст. А это самое главное в литературе. Ну что ж, к сожалению, наше время подошло к концу. Друзья, большое спасибо, что вы были с нами всегда. Присоединяйтесь к нам каждый понедельник в 16:00. Мы говорим о книгах и... Спасибо, Олег, за замечательный разговор. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.